Шко, «Голос Америки».
Кримський вечір з радіо «Крим Реалії».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. С вами в студии Екатерина Некречи и Сергей Громенко. Сегодня вы узнаете.
Комплимент или наказание? Кто в Украине попал под российские санкции? ФСБ России заявляет, что задержала в Крыму украинского боевика. Кто этот человек и в чем его подозревают? Осужденный в России Олег Сенцов говорит, что ему стало лучше, он вышел из голодовки. Что написал режиссер российскому правозащитнику?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по номеру телефона, бесплатному для жителей Крыма, 8 800 10 06 926. Ну и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Напоминаем вам, что с 29 октября время эфира для жителей Крыма изменилось в связи с переходом Киева на зимнее время. Утренний эфир будет выходить и уже выходит в эфир всю эту неделю в 8.35 и дневной в 13.10, вечерний эфир в 19.30. Ну и дальше к главным темам этого дня.
Новость дня.
Санкции против украинских граждан и компаний ввело правительство России. Постановление сегодня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Вместе с санкцией еще 22 октября решил президент России Владимир Путин. Сегодня же появился полный список фамилий и компаний. Всего в нем 322 человека, среди них депутаты, министры, бизнесмены, судьи, политологи. Из крымчан лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса Арифат Чубаров, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, прокурор Гюндуз Мамедов и другие. Есть в списке и обозреватель «Крым Реалии», журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Санкции против компаний касаются в основном предприятий металлургической, химической и горнодобывающей отраслей.
Что теперь эти люди и компании не смогут сделать, если у них на территории России есть счета, ценные бумаги или имущество? Все это будет заблокировано. Также фигуранты списка не смогут перечислять деньги за пределы России. Москва называет санкции ответными мерами на недружественные действия Киева. Украина в мае 2018 года расширила санкции против российских граждан и компаний. Вот комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
На протяжении достаточно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись. Ну вот, собственно, ответ не заставил себя ждать. Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков санкции России против Украины считает обоснованными. Цитирую. «Решение верное, для Российской Федерации очень правильное, каждому овощ свой черед. Пришло время ввести санкции, они вводятся. Российский санкционный...» Конец цитаты. Российский санкционный список в Украине сегодня широко обсуждают, в том числе в соцсетях. Но сначала несколько официальных реакций.
В Национальном банке Украины говорят, что на экономику страны санкции никак не повлияют. Об этом сказала первый зампредседателя Нацбанка Екатерина Рожкова. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал российские санкции, цитата, «началом сериала о попытке повлиять на Украину перед выборами и после них». Конец цитаты. А вот фигуранты списка по поводу санкций в основном шутят. Для главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова решение российского правительства ничего не значит. Напомним, что в России Меджлис – это запрещенная организация.
Очень приличная компания, правда, там нет очень много и других достойных людей. Для меня это как-то пройденный этап. У меня никогда ничего не было и нет на территории Российской Федерации. Что они будут делать в оккупированном Крыму, посмотрим. Мы, как граждане Украины, в Крыму имеем в своей личной собственности как минимум земельный участок.
Депутат Борислав Береза, например, пишет, с таким же успехом они могли бы внести меня в список тех, кому запрещено прыгать с крыши многоэтажного дома или летать в следующий вторник на Марс. Прыгать я не планирую, а на Марс в следующий вторник не смогу, потому что начинается сессия в Верховной Раде. А народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, предложил в ответ на российские санкции конфисковывать имущество тех депутатов и сенаторов, кто голосовал за аннексию Крыма в марте 2014 года.
А вот лидер крымско-татарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев назвал хорошим подарком к юбилею решение властей России ввести против него персональные санкции. Об этом он сказал в комментарии «Крым Реалии». Давайте послушаем.
Если исходить из того, что вот эти 322 человека, по-моему, это те, которые наиболее активно, скажем, выступают против российской агрессии, против Украины, то надо воспринимать это, наверное, как комплимент. Вклад в борьбу против российского империализма и русского фашизма. Это, я думаю, хороший подарок моему юбилею, который...
Возвращаемся в студию радио «Крым Реаль», и с нами на связи Владимир Фесенко, украинский политолог. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Мы даже будем говорить с вами не столько о тех людях и компаниях, которые в этом списке есть. Сейчас этим занимается вся Украина, по крайней мере, активная. Но мы хотели бы спросить у вас о тех, кого в этом списке нет. Например, Фирташ, Левочкин, Медведчук. Вот как бы вот совершенно неудивительно, но тем не менее. Вот по вашему мнению, что означает, что таких вот самых выдающихся там деятелей украинской политической арены, в том числе, кстати говоря, Игоря Коломойского, ведь тоже нет в списке. Что означает это? Что у них какие-то особые отношения с российской властью? Или наоборот, российская власть просто не замечает их деятельности?
Да нет, я думаю, что в каждом конкретном случае есть свои особые причины. Вот, вы говорите, нет Коломойского, действительно, но нет там и Ющенко. Нет Коломойского, есть Боголюбов. Мне сложно объяснить, почему вот отдельных конкретных людей нет, тем более, что Коломойский стал объектом достаточно жестких санкций, реальных, не декларативных, а реальных. У него собственность забирали в 2014 году. Названные вами политики и бизнесмены относятся к числу пророссийских. Ну, собственно, мало кто сомневался, что не будет санкций против Медведчука. Вот меня сегодня спрашивали, а против Суркиса почему нет? Ну, по той же причине он является близким партнером Медведчука. Было кому замолвить слово за Суркиса. Но нет против Левочкина и Фирташа. Однако против их партнера Фурсина, младшего партнера, санкции есть. И думаю, это сигнал Левочкину, возможно, и Фирташу, что нужно быть абсолютно лояльными Москве, иначе и они могут оказаться в санкционном списке. Поэтому вот такие детали мелкие вроде бы, они показывают, что на самом деле в этом списке есть сигналы даже тем людям, которые формально под санкции не попали. Но своих, не только вот названные вами, а там, допустим, Новинский, Мураев, Рабинович, Юрий Бойко. Против своих они, конечно же, санкции не вводили.
И тут, продолжая тему Фирташа, хотя он лично не упомянут, тем не менее, санкции в корпоративном разделе вводятся против одного из ильменитовых предприятий, которые питают крымский титан, находящийся сейчас в Крыму и управляемой Россией. Вот можно ли как-то свести это к тому, что это сигнал о начале передела собственности, о том, что крымский титан отожмут у Фирташа, или это просто вот так случайно получилось?
Нет, ну если бы хотели отжать, уже давно поджимали. Например, у Ахметова отжали его собственность на оккупированных территориях Донбасса. В санкционный список не включили, но ряд компаний Ахметова тоже есть в списке. Я думаю, что тут та же самая логика, что вот с Фурсиным, еще там с несколькими депутатами, которые, ну, которых тяжело называть такими проукраинскими. Это, опять-таки, сигналы. Сигналы и Фирташу, и Ахметову, что они, и Левочкину, что они должны быть более сговорчивыми. в частности, в переговорах по созданию единой пророссийской партии в Украине. Поэтому на них тоже давят. Давят не только на тех, кто попал в санкционные списки, Пинчук или Ярославский, там многие другие бизнесмены, но давят и на тех, кто формально в списке не присутствует.
Спасибо большое. С нами на связи был Владимир Фисенко, украинский политолог. Ну и также должны отметить, что все, чьи фамилии, чьи имена упоминались в этом эфире, мы, конечно же, всем готовы предоставить слово и всех уже приглашаем к нам в эфир. Ну и прямо сейчас с нами уже есть на связи Илья Пономарев, депутат Государственной Думы России 2007-2016 год. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, по какому принципу выбирали фамилии и компании для этого списка? Ведь он очень разнообразный, и, может быть, у вас есть информация или также есть свое мнение насчет того, как долго готовился, собственно, такой список?
Ну, на мой взгляд, там несколько групп попало в этот список. Во-первых, есть люди, которые абсолютно аполитичны, но у которых остались активы в том самом Крыму, и которые хотят отобрать. Ну, например, там Виталий Антонов, ОККО, да, то есть вот Виталий вряд ли является политически активным человеком, но, тем не менее, вот это передел собственности, он там, безусловно, есть. И вот то, что у вас говорил господин Фисенко в эфире, мне кажется, вот эта составляющая передела, она там очень существенна, и недооценивать ее не стоит. Но вторая, безусловно, важная задача – это, я бы сказал, это вот сигналы, связанные с наступающей избирательной кампанией. Именно поэтому эти вообще санкции введены именно сейчас. Тем, кто финансирует тех политиков, которые с точки зрения Москвы являются неправильными, значит, они в этот список попадают. Те, кто помогает тем, кто является, наоборот, желательными, соответственно, они туда не попадают. Ну и некоторая избирательность санкций, вот, которые мы там строим как разные теории, почему вот этот не попал, а вот этот вот попал, это третья составляющая, третья задумка тех, кто составлял этот список, это желание, конечно, поссорить для того, чтобы можно было там долго говорить о том, кто является агентом Кремля, а кто не является агентом Кремля. То есть там есть определенные люди, которые являются так или иначе российско ориентированными предпринимателями, ну, там, Павел Фукс, например, или там господин Григоришин, да, то есть, но их таким образом вот отмазывают от того, что они являются пророссийскими, а для них это безболезненно, потому что как раз у них там нету активов, из-за которых им стоило бы переживать, а на других, наоборот, там бросить тень.
То есть, по вашему мнению, рассчитан этот список на внутреннего потребителя, то есть на внутреннюю ситуацию в Украине?
Конечно, в России это так обсуждать не будут, это обсуждается прежде всего здесь, и это такой серьезный фактор воздействия на внутриполитическую ситуацию. Думаю, что, вообще говоря, это, в общем, основная задача этих так называемых санкций.
Ну, еще такой короткий вопрос, как вы оцениваете реакцию украинского политикума, который в основном реагирует, знаете, так с иронией, с юмором, абсолютно с улыбкой, да, и даже с насмешкой? Это нормальная реакция, по вашему мнению, или стоит все-таки задуматься?
Нет, это, конечно, нормальная абсолютно реакция, когда накладывают там Соединенные Штаты санкции на россиян, они реагируют ровно так же. Ну, а то же действительно уже произошло, уже попали на санкции, так чего? Так надо, соответственно, естественно, это улыбаться и так отыгрывать. Но еще раз скажу, что вот этот вот фактор такого взаимного недоверия, который сеет отбор фамилии, он будет еще долго фактором внутриукраинской политической дискуссии. И в этом смысле, конечно, авторы, они свои цели достигают, и надо максимально стараться не попасться на эту удочку.
Спасибо большое. На связи с Радио Крым Реалией был Илья Пономарев, депутат Государственной Думы России 2007-2016 годы. Ну и далее в нашем эфире мы продолжим обсуждать важные темы для Крыма и не только для Крыма. Оставайтесь с нами.
Крым в центре внимания.
Федеральная служба безопасности России утверждает, что задержала в Крыму боевика украинского вооруженного формирования. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ. По версии российских силовиков, 22-летний житель Кировского района, чье имя не называют, якобы прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. С 2016 по 2018 год задержанный якобы входил в состав крымско-татарского батальона имени Намана Челебиджихана и общественного формирования «Аскер». Кроме того, ФСБ обвиняет крымчанина в участии в экономической блокаде Крыма. Как мы ранее сообщали, утром 30 октября в селе Жемчужина Крыма Кировского района российские силовики провели обыск у местного жителя, продавца в магазине Делавера Гафарова. По информации активистов, сотрудники ФСБ искали оружие, но ничего не нашли и официально ничего не предъявили. 31 октября Гафарова арестовали. Как это было, рассказал его адвокат Сияр Панич.
Гафарову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 дней. Представление было рассмотрено формально. Судья не вникал в обстоятельства дела, в личность Гафарова, который не судим. Ранее правоохранительные органы к нему никаких претензий не было.
Прямой эфир.
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов чувствует себя лучше, по крайней мере, так он написал российскому правозащитнику Николаю Щуру. Письмо Щур не публикует, но цитирует слова Сенцова на своей странице в Facebook. Цитата. «Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и неплохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь в основном диета, наблюдение и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь, там особо я выжил», конец цитаты. Ну, о том, что Сенцову стало лучше, вчера сообщали российские тюремщики, но ни его сестра, ни адвокат, ни омбудсмены Украины и России эту информацию не подтверждали. Напомним, что Сенцов голодал в российской тюрьме 145 дней. Он требовал отпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. По словам сестры и адвоката Сенцова, у него констатировали необратимые процессы в организме. В 2016-м российский суд приговорил режиссера к 20 годам колонии, якобы за подготовку теракта. Сенцов все обвинения отвергает. 25 октября Европейский парламент присудил ему премию имени Сахарова за свободу мысли. Ну и далее в нашем эфире останется Сергей Громенко. Сергей, о чем ты будешь говорить со своими гостями?
30 октября в России, в Крыму, отмечали День памяти жертв политических репрессий. Как сегодня обстоят дела с изучением преступлений коммунистического режима? Продолжается ли в Крыму работа по увековечению памяти жертв политических репрессий? И как сочетаются между собой мемориальные доски в честь убитых с возрождением культа Сталина в России? Я буду говорить со своими гостями.
Оставайтесь с нами.
Интервью в эфире Радио Крым Реалии.
В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Я его ведущий Сергей Громенко. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против репрессий в СССР. Они объявили 30 октября днем политзаключенного, и с тех пор в этот день в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политузников. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года и с тех пор отмечается и поныне. С нами на связи Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, нельзя сказать, чтобы день 30 октября на полуострове прошел совершенно уже как-то незамеченным, но из официальных учреждений, из официальных лиц и должностных, пожалуй, отреагировал только Президиум Государственного Совета Республики Крым. Вот тут у меня есть довольно обширная цитата, где говорится о том, что важно осознавать и осмыслять пережитое России ее гражданами после 1917 года. Отмечается, что в концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политической репрессии, принятой в 2015 году, что с 1991 по 2014 было реабилитировано 3,5 миллиона человек. Изданы сотни книг памяти с именами репрессированным, что в Республике Крым сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая меры социальной поддержки реабилитированных. И объявляется, что там уважаемые крымчане, россияне. В этот день тысячи россиян по велению сердца идут к памятным знакам, монументам, мемориалам жертвам политических репрессий. Наша гражданская позиция четко и однозначна. Политическая репрессия – это преступление, которым нет оправдания. И вот в связи с этим я хотел бы задать вам вопрос, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию там, с исторической политикой, с исторической памятью относительно жертв политических репрессий в Крыму. То есть, почему вот Государственный совет, например, выпустил такое, ну, Президиум Госсовета выпустил такое обращение, а, скажем, ни на сайте правительства Крыма, ни, скажем, на сайте Министерства информации и внутренней политики, ни на сайте даже Государственного комитета по охране культурного наследия, вот никаких сообщений, информации нет, как будто этого дня нет и не предвидится.
Ну, вопрос очень такой пространный, конечно. Давайте начнем с другого. Начнем с того, что, как и в прежние годы, все-таки, с моей точки зрения, этот день отмечается достаточно скромно. Ну, здесь много тому причин. Во-первых, Крым – это единственная зона или место, или административная единица в Украине была, где не обнаружено, не выявлено и не зафиксировано ни одного места, официально я имею в виду, массовых стрелок и, соответственно, захоронений. А раз так, то и, соответственно, никаких памятников по этому поводу воздвигнуто не было ни тогда, ни сейчас. И вообще мы очень скромно в этом году отмечают несколько там сюжетов в телепередачах, несколько сюжетов в книгах, не в книгах, извините, в прессе. И надо сказать, что я бы не взял на себя ответственность говорить о том, что в Крыму работа по увековечению памяти жертв политических репрессий ведется на каком-то серьезном уровне. В свое время в Крыму было выпущено 9 книг реабилитированных историй в рамках государственной программы Украины. И на этом вся работа после 2014 года завершилась. Коллектив ликвидирован, распущен, публикаций новых нету. Дело остается за только самими энтузиастами и не более. Так что тут, видите, позиция такая достаточно сложная. Она осложняется еще и тем, что в соответствии с российскими правилами допуска в архивах, дальнейшая работа здесь практически невозможна. Доступа к этим документам нет. И то, что делалось, допустим, 20 предшествующих лет, оно, скажем, осталось в каком-то глубоком резерве. Я думаю, что до него еще когда-то время, безусловно, дойдет, и не только на уровне энтузиастов. Но пока картина вот такого, ну, скажем так, не самого веселого плана.
И такой еще к вам вопрос, тоже больше историософский. Вот с одной стороны мы видим в заявлении Президиума Госсовета Крыма четкую позицию, цитирую, политическая репрессия – это преступление, которым нет оправданий, а вот с другой стороны в Симферополе остаются, и не только там в Симферополе, но и в других городах Крыма, остаются улицы советских палачей, которых, в общем-то, и российская историческая наука таковыми называет, что там ходить далеко, вот, например, там Белла Кун или Землячка. Почему, с одной стороны, вот как бы официально осуждаются политические репрессии, а улицы, названные в честь преступников коммунистических, по-прежнему остаются непереименованными?
Ну, начнем, наверное, с того, что в Крыму общественное мнение вообще гораздо спокойнее относится к вопросам переименований, считая, что исторические факты, те, которые были, они должны и оставаться. У нас сохраняются не только эти улицы, многие другие, и ни молодые люди, ни люди старшего поколения, скажем, не видят в этом большой проблемы. Что же касается непосредственно людей, причастных к массовому террору, понимаете, у нас всегда изобличает террор, изобличается. Но задача науки всегда понять механизм действия, почему это происходило. Вот до этого мы пока не доросли. Вот мы изобличили, дальше не идет. А ведь если говорить о красном терроре 20-21 годов, то он проходил в русле того, что происходило после любой гражданской войны всегда. Победители развязывали террор. И в Риме, и в России после крестьянских войн. Это было всегда. Поэтому здесь как бы гораздо сложнее оценка, чем на самом деле. Первый раз хотелось бы так быстро всех под одну гребенку понести. Может быть, с этим связано и гораздо более спокойное отношение крымчан к тому, что очень многие улицы по-прежнему у нас имеют, ну, скажем так, коммунистическое прошлое, но никто не делает из этого трагедии.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Дмитрий Амельчук, крымский политолог, а с нами на связи... И, кстати говоря, там Дмитрий скромно умолчал, что он был одним из руководителей этой самой крымской серии реабилитированных историй из 9 томов. С нами на связи Александр Севастьянов, крымский же историк. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, вот Дмитрий, с которым мы только что говорили, полагает, что... последние 4 года отмечают в Крыму, да и, в общем-то, и раньше отмечали, не очень, так скажем, помпезно и громко день жертв политических репрессий, но при украинском суверенитете над Крымом велась хотя бы там научная работа, если нельзя говорить о какой-то там системной политической. Сейчас даже и научной работы нет, потому что он жалуется, вот, что доступа к архивам больше нет, никому не интересно, коллективы реабилитированных историй разогнаны, теперь... По вашему мнению, почему так сложилось, почему после 2014 года новая российская власть в Крыму даже с научной точки зрения не хочет там обращаться к красному террору, что 20-х, что 30-х годов?
Ну, потому что полностью изменился тренд, потому что нельзя выступать против того, точнее, против той власти, которая, собственно говоря, является прямой преемницей тех, кто осуществлял этот террор. А в России власть принадлежит определенной корпорации. Это корпорация прямых наследников ВЧК, ГПУ, НКВД. И в последние годы, именно вот последние даже полтора года примерно, да, год-полтора, эта корпорация напрямую эту преемственность как бы публично демонстрирует. И директор ФСБ Александр Бортников в своем интервью проводил именно такие параллели, да, НКВД 30-х годов и с современной ФСБ. И, конечно, сложно, меняется тренд. Если действительно ранее в украинский период, да и в 90-е годы в России изобличали и осуждали террор 20-30-х годов, да и не только 20-30-х годов, то теперь сменились акценты. Вот и в Центральном музее Тавриды проходила к столетию создания ВЧК известная выставка, посвященная крымским чекистам. И такие выставки — это достаточно распространенное явление в России. Поэтому, грубо говоря, опасно и недальновидно, скажем так, если говорить о конъюнктуре, выступать против тех, кто при власти. Вот потому-то и не происходит никаких акций, которые бы в Крыму, тем более, которые бы напоминали о красном терроре.
И такой вопрос. Раз уже мы говорим и о 20-х, и о 30-х годах, одно время было популярно, лично ее курировал российский министр культуры Владимир Мединский, идея поставить в Севастополе памятник примирению, который должен был там символизировать обнявшихся белогвардейцы и красногвардейцы на фоне моря. И общественность Севастополя, более лево настроенная, конечно, возмущалась и проводила там пикеты и требовала общественных слушаний. И так эту идею, кстати говоря, не реализовали, похоронили, хотя собирались аккурат к столетию революции в России, то есть в прошлом году. И планировали не то там, к 25 октября, не то крайний срок 4 ноября, к Дню народного единства. Вот сейчас в России уже 101 год, ну не только, конечно, в России, да, 101 год, и День народного единства впереди, а эта идея совсем-совсем умерла. То есть можно ли говорить о том, что это такое вот как в капле воды, океан, так вот в этом несостоявшемся памятнике отражается то, что никакого примирения, о котором говорили раньше, не будет, и теперь будет торжествовать только одна коммунистическая правда.
Ну, не совсем так, потому что сначала была идея в Севастополе, потом эта идея перекочевала в Керчь, хотя, в общем-то, общественности и историки говорили о том, что намного более уместным было бы поставить этот памятник в Феодосии. Обсуждалась, кстати говоря, идея поставить этот памятник примирению в Феодосии. Да? Вы видите, тренд поменялся. Кстати говоря, министр Мединский относится к одной из такой, немногочисленной категории либералов вот в этой власти. То есть, вот как ни странно это прозвучит, однако, действительно, Мединский старается какой-то баланс держать, кстати говоря. Вот. Однако все очень просто. Тренд изменился. То есть речь идет не столько об обелении именно коммунистической власти. Речь идет именно о том, что власть критиковать нельзя как таковую. Власть сакральна, власть не может совершать ошибок и тем более преступлений. И поэтому любая власть должна восприниматься как данное и должное. Не только Путин в своем выступлении 1 марта, кстати говоря, сделал такую странную сентенцию о том, что как бы Российская империя, да, и Советская Россия – это прямая преемственность, и именно Советская Россия, он подчеркнул, понесла самые большие потери территорий и национальные, народно-этнические. И поэтому я бы рассматривал это просто как общий имперский тренд. То есть сейчас происходит формирование нового имперского мифа, который объединит, проведет очень такую противоречивую и, кстати говоря, научно абсолютно необоснованную единую линию, единый каркас между Российской империей, Советским Союзом и нынешней Российской Федерацией. И вот на вот этой имперской основе будет формироваться дальнейшая идеология режима. Поэтому здесь как бы не столько коммунистическая традиция, просто должна быть вплетена в общий имперский контекст. В общем-то, логично для той корпорации, которая находится при власти. И, в общем-то, ну, это одна из, скажем так, идейных скреп всего режима.
Хорошо, если мы посмотрим на вот конкретно на День памяти жертв политических репрессий, под которыми, в общем-то, традиционно понимают именно коммунистические, там, главным образом, 30-х годов, насколько вот российское общество и, самое главное, насколько там, скажем, крымское общество, которое недавно испытало на себе все эти российские тренды, вот оно готово оправдывать коммунистический режим и его преступления ради каких-то там больших или светлых идей. Или это власть вот навязывает сверху, а народ традиционно пассивно воспринимает сигналы, идущие сверху. Или наоборот, народ тоже в глубине души вот уверен, что все при коммунистах делали правильно и правильно там врагов народа прижимали, а власть прислушивается к этому народу. Как тут выглядит дело?
Что касается власти, то тут очень простая логика. Они считают, что мы же изменились один раз. Вот когда-то коммунисты в конце 80-х годов изменились, что вы еще хотите? Вот, грубо говоря, так говорит власть, это первое. А второе, Путин в прошлом году открыл целый памятник в центре Москвы, действительно большую скульптурную композицию. И это тоже вот такая форма, ребят. Вот памятник есть, успокойтесь. Ну, что вы хотите? Мы не будем каяться перед вами постоянно за преступления, тем более прошлые преступления, да? Вот. И самое главное, что, соответственно, так как нету выводов из преступлений прошлого, то, соответственно, нету гарантии от их повторения в будущем. А общество настолько задавлено официальной пропагандой, которая рисует историю как череду побед и свершений, причем неважно, как при какой власти они происходили, что общество просто-напросто считает тему репрессий излишне раздутой. Другое дело, что все меньше и меньше у нас остается свидетелей этих репрессий, все меньше и меньше есть людей, которые затронули непосредственно репрессии, сталинские репрессии, да, и поэтому люди просто не знают, о чем они говорят. Они считают, что общество, которое состоит из побед и свершений, оно во всем вот такое торжественное, триумфальное, привлекательное, снова великий и все такое прочее. А вот реалии той жизни люди просто не знают, и поэтому они существуют исключительно в рамках пропаганды в данном случае.
В последние годы, по крайней мере, это видно в таком полуофициальном, приближенном к власти дискурсе, возрождаются многие белогвардейские, назовем их так, элементы. Тут не только деятельность Натальи Поклонской или, скажем, там, Стрелкова Гиркина, но и вообще вот все вот это вот казачество, там, роль православия, разговоры о монархизме и тому подобное. И вот как бы с одной стороны вот эта вот когорта, вот эта вот группа во главе, ну, даже не во главе, под патронатом расстрелянного большевиками Николая II, а с другой стороны вот эта вот корпорация наследников ВЧК КГБ, у которых есть там, среди них есть те, кто, в общем-то, расстреливал Николая II. И помнится, позапрошлом году даже Илья Варламов попробовал принудить москвичей к переименованию станции Войково в московском метрополитене, но, поскольку, насколько мне известно, не преуспел. Вот удастся ли каким-нибудь образом сшить, склеить вот этот вот монархический взгляд и богоспасаемого царя с вот этим вот наследием ВЧК КГБ? Или это проблема, которая беспокоит вот только тех, кто знает историю?
Отчасти только тех, кто знает историю, кто этим интересуется. С другой стороны, это типичная политика любой власти – скрестить ужа и ежа в плане того, что вот смешать все воедино, сказать, что есть преемственность, хотя на самом деле этой преемственности никакой нету. Что главное – это Россия. Вот главное – это Россия и сбережение России. Но под Россией подразумевается не страна, а государство, институт государства. Вот что самое главное. И вот под эту такую клише пытаются подмести все. То есть вот все, что выгодно, все трактуется вместе, вперемешку вот таким салатом, таким вот оливье, да, это все единая наша история, не надо ее трогать, не надо ее переписывать, да. А другой вопрос, что по большому счету, кроме вот такой сложной конструкции, ничего другого предложить нельзя. Да, нету других инструментов, которые бы объясняли бы прошлое понятно, честно и справедливо, говорили о том, что были и ужасные, позорные страницы в истории страны. Либо другой вариант, директивный вариант, потому что свой вариант декоммунизации, кстати говоря, в свое время России был произведен, когда в Москве в 1994 году в абсолютно директивном и декретном порядке все улицы в центре Москвы, которые носили имена коммунистических деятелей, там, да, Калинина, Свердлова, Маркса и прочих, да, Дзержинского, кстати говоря, просто с одним росчерком пера, без всякого обсуждения, без всяких голосований и референдумов, взяли да и переименовали, вернув им досоветские названия. Это сделал мэр Лужко, причем это сделал именно в идеологическом смысле, после расстрела парламента в 1993 году. Да? Ну, вот вариант, либо вот так директивно, да, либо же вот все смешать воедино и, допустим, тоже очень яркий пример такой выборочной, перемешанной до коммунизации в Петербурге, когда Жану Полю Марату и, например, Некрасову повезло, и их улицы остались, да, или Павлу Пестрю, да, повезло, а вот почему-то Робеспьеру и Салтыкову-Щедрину не повезло, и их улицы и набережные, соответственно, вернули историческое название. То есть это вот такая игра, либо росчерком пера, по-большевистской, кстати говоря, традиции же, либо же вот будем вот так все смешивать и в причудливом виде оставлять на поколение, на грядущие года.
Что ж, спасибо вам за ваш комментарий. Это был Александр Севастьянов, крымский историк, а с нами на связи Ян Рачинский, председатель правления Международного исторического общества «Мемориал». Ян, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, мы сейчас обсуждаем вопрос о том, как в прошедший, прошел День памяти жертв политических репрессий, о том, в каком состоянии государственная политика памяти в Российской Федерации. И первый вопрос, как, по вашему мнению, сочетается, с одной стороны, вот официальное такое, ну, я не скажу осуждение, но все-таки такой вот памятник, с одной стороны, открытый памятник жертвам политических репрессий, и по большей части в городах России согласовывали митинги в память о жертвах политических репрессий. А с другой стороны, вот возрождение сталинского дискурса в российской идеологии, это и открытие мемориальных досок ему, и памятники даже стали появляться, и вообще вся такая вот концепция такого твердого вот коммунизма 30-х годов. Нет ли здесь какого-то... Вот даже не так. Что это, по вашему мнению? Это такая вот всеядность нынешней российской власти и общества тоже? Или это какая-то вот специальная насмешка и двоемыслие умышленное?
Ну, я уже не раз говорил, на мой взгляд, это скорее недопонимание. К сожалению, в России так и не было сформулировано отчетливое отношение к советскому государству, которое, с моей точки зрения, было государственным преступным. Преступление не названо преступлением и не осмыслены причины произошедшей трагедии. И поэтому, действительно, Путин и Медведев вполне искренне осуждают репрессии и не являются ни в малейшей степени поклонниками Сталина. Но они воспроизводят по существу большевистскую концепцию отношений государства и общества, государство превыше всего, люди только строительный материал для решения великих задач, воплощения великих идей. И эта конструкция, собственно, и порождает дальше оживление, вызывает оживление Сталина. Вот они этого не хотят, но когда речь идет о том, что историей надо гордиться, о том, что у нас великая история, великое государство, сильное государство, это сплетается с неосмысленными, неотрефлексированными мифами советского периода, и Сталин сам собой в массовом сознании выплывает наверх. Плюс есть много людей, которые на этом делают себе карьеры, думают, может быть, что этого и хотят высшие руководители. Так и появляется вот это военно-историческое общество, которое историческим называется только по недоразумению. И появляются все эти безумные проекты, где Сталин выплывает то так, то этак.
Это если мы говорим о позиции власти. А если говорить о народе, насколько вот россияне в целом, или даже наоборот, как россияне в разных регионах и в разных возрастных группах в частности, осмыслили то, что репрессии были, и насколько они там позитивно относятся к Сталину, а вовсе там не продажная, простите, социологические службы накручивают Сталину рейтинг для того, чтобы там понравиться власть?
Тут несколько вопросов. Социология в России – это вещь довольно сложная, потому что респонденты отвечают далеко не всегда искренне, поскольку свобода высказывания в России, как бы это сказать, несколько ограничена. И люди понимают, что не всякое высказывание одобряется властями. Поэтому на социологию полагаться вряд ли возможно. А дальше есть, опять-таки, вот эти мифы, которые возрождаются и поддерживаются в значительной мере различными квазиисторическими сериалами и передачами, и массой литературы макулатурного качества. С другой стороны, не было осмысления и нету информации в учебниках истории. Там то, что есть, это несколько абзацев с эвфемизмами политические репрессии. Школьник не может понять, что это было массовое убийство людей по заочным решениям троек, двоек и прочих внесудебных органов. То, что там говорится, никак не может затронуть чувство школьника. Поэтому осмысления нет и, собственно, и знания даже у молодого поколения, увы, не столь велики об этом периоде.
Такой вопрос. Как вам кажется, нынешняя государственная политика в отношении там, неосмысления или там, чисто формального признания репрессий и современные политические репрессии в России связаны между собой? То есть случайно ли то, что на там, сайте Федеральной службы исполнения наказаний никак не отреагировали на День памяти жертв политических репрессий? Или все-таки репрессии прошлого и репрессии настоящего совершенно различны по своей природе?
Ну, они совсем разного масштаба, но, в принципе, базовая причина – это вот ошибочные приоритеты, ошибочная расстановка иерархии в отношениях власти и общества, государства и общества – это главное. И, конечно, отсутствие точных оценок, что это было. Ну и как ждать внимания ко дню жертв, памяти жертв репрессий, когда перед зданием Управления внутренних дел в Москве на Петровке стоит бюст Дзержинского, и когда глава ФСБ Бортников к столетию ВЧК говорит о том, что репрессии были оправданы. В общем, сумятица в головах чиновников довольно основательная, поскольку параллельно существует вот эта вот концепция государственной политики в области увековечения. Но это такая легкая шизофрения, значит, когда в городе существует одновременно и улица Солженицына, и проспект Андропова, но это несколько чересчур для нормального сознания.
И последний к вам вопрос. Вот мы знаем, что в последнее время против ряда даже не политических деятелей, а именно против ряда историков, например, Юрия Дмитриева, работы и его некоторых коллег, это совсем недавно случилось, ведущих работы именно в области поиска жертв политических репрессий в России, начинают открываться уголовные дела, и вот это представляется вам какой-то спланированной кампанией, какой-то особенной государственной местью за то, что они раскапывают преступления вот чекистской НКВДской корпорации? Или это просто такое вот трагическое стечение обстоятельств?
Ну, я не думаю, что это стечение обстоятельств. Конечно, Дмитриева преследовали, состряпали это дело вполне сознательно. Другое дело, что я думаю, что это не государственная политика, это чрезмерное усердие региональных силовиков и региональных властей, которые подумали, что это будет воспринято положительно в центре. Но есть другие тяжелые симптомы, когда ограничивается свобода исторического высказывания. Мы знаем этот скандал вокруг 28 панфиловцев, когда так называемый министр культуры Мединский напал на директора государственного архива, который сказал вообще довольно давно известные вещи. Или пример, когда был оштрафован человек, перепубликовавший в интернете статью, где говорилось в том числе, что Гитлер и Сталин совместно начали Вторую мировую войну. Это абсолютно очевидный факт, но тем не менее человек был оштрафован, и это решение устояло даже в Верховном суде при всей его абсурдности. То есть вот эта вот попытки ограничить исторические дискуссии – это очень тревожный, очень опасный признак.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Ян Рачинский, председатель правления Международного исторического общества «Мемориал». Мы обсуждали с нашими гостями историческую политику и государственную политику памяти в современной Российской Федерации и в Крыму. В кратком итоге большинство наших спикеров согласны с тем, что нынешней власти подлинное осуждение политических репрессий в Советском Союзе просто невыгодно. Оставайтесь с радио «Крым Реали», и вы будете знать больше.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM, Сергей Громенко, чей голос вы только что слышали неоднократно.
Екатерина Некречи, которая только что вернулась в эту
студию. Думаю, нас сложно отличить друг от друга, но все-таки наш радиослушатель, наверное, у него это получится. Так вот, 105.9 FM, круглосуточно слушайте радио «Крым Реалии». Также на сайте «Крым Реалии» это возможно делать. Ну и смотрите наши видеотрансляции на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». Подписывайтесь, я слежу за комментариями, Сергей не следит за ними.
Я берегу свою психику.
Тем не менее, за вами всегда, за вашими комментариями всегда кто-то из нас доследит, дорогие наши слушатели и зрители. Но номер телефона для звонков бесплатных из Крыма 8 810 06 926. И далее в нашем эфире прекрасная рубрика новостей завтрашнего дня. Ну вот, тема такая вот историческая. Ты можешь, Сергей, объяснить, что да к чему. Вот власти Керчи объявили, что не имеют отношения к неэффективному укреплению горы Митридат, который ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов назвал неэффективным. Вот это сообщается на сайте российской администрации города. И власти города отметили, что продолжается прокурорская проверка там о целесообразности проведения противооползневых мероприятий, которые велись в марте 2018 года. И далее цитата. Предварительно известно, что для укрепления склонов горы проводилось устройство анкерных полей. Эти работы были разбиты на 4 этапа. На одном из участков проводились работы на сумму порядка, на минуточку, 167 миллионов рублей. Заказчиком выступал Госкомитет по охране культурного наследия Крыма, говорится в сообщении. Но вот ранее Сергей Аксенов отстранил заместителя председателя Российского Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Александра Диденко из-за вот этих вот неэффективных работ по ремонту Митридатской лестницы в Керчи. Ну, а теперь твоя оценка как историк.
Ну, как бы дело заключается в том, что Митридатова лестница находится под угрозой разрушения, и в позапрошлом году Сергей Аксенов отчитывался лично перед президентом России Владимиром Путиным, что проблема будет решена. А поскольку проблема не решается, и возможно, что к следующему визиту российского президента в Крым там просто кусок отвалится, то нужно заранее назначить стрелочника. И вот Сергей Аксенов назначил стрелочника, заместителя председателя Госкомитета по охране культурного наследия. А керченские чиновники перестраховываются, что даже если что-то случится, это вот не мы, это все там в Симферополе. В конечном итоге два центра там принятия решений грызут друг друга и 167 миллионов рублей. А памятник 19-го столетия может быть окончательно разрушен. И это печально.
Вот вы также можете писать, дорогие наши зрители и слушатели, писать или звонить нам и комментировать эту тему, потому что исторические архитектурные ценности в Крыму, мы часто это слышим в новостях и от экспертов, что они страдают. И, собственно, если у вас есть мнение на этот счет, пожалуйста, участвуйте в нашем эфире. Ну и давай, новость про вандалов, пожалуйста.
Она, кстати говоря, тоже имеет прямое отношение к сохранению культурного наследия. Вандалы разбили скамейки в Симферополе на бульваре имени Франко, сообщает Первый Крымский. Доски и щепки, все, что осталось от скамеек на бульваре Франко в Симферополе. Зеленая зона, где любят гулять жители столицы, изуродована вандалами. Разрушения возмущают местных жителей. Мы надеемся, что правоохранительные органы зафиксируют этот акт вандализма и примут соответствующие меры, говорит журналистка Первого Крымского. Давайте послушаем.
Зеленая зона тут любимое место горожан. Теперь им негде присесть и отдохнуть.
Нашим людям, которые не ценят то, что для них делают городские власти, им надо вот делать вот такие металлические полностью.
Ну, это варварство и вандализм. В первую очередь это говорит о том, что наши дети, а может и не только дети, а и подростки, и взрослые, не всегда воспитанные, культурные, не ценят это на наши налоги.
То есть можно было в любое время, когда устанет или пожилой человек, или кто-то мог бы присесть, а так люди просто портят и наш город ломают.
Очень возмущены этим, что такие красивые лавочки, не знаю, город или кто это поставил, и все разбиты.
А знаете, что добавляет особенной пикантности этому сообщению? То, что бульвар Франко – это как раз то самое место, где находилось до 2014 года Управление служб безопасности Украины в Крыму и Министерство внутренних дел Украины в Крыму.
И сейчас?
И сейчас, соответственно, находятся российские подразделения соответствующих ведомств, то есть прямо на глазах правоохранителей вандалы такое сотворили. Я думаю, что чьи-то погоны должны слететь.
Так думает Сергей Громенко. Я прошу также реагировать на какие-то новости наших читателей, и наших слушателей и зрителей. Ну вот говорят, что у Катерины получается как-то мягче нас наставлять на путь истинный, пишет Георгий Прохоров, наш постоянный зритель. Да, мы рады информировать вас, на путь истинный наставлять точно не наша задача и миссия. Ну и дальше продолжаем зачитывать новости, которые сегодня в крымских СМИ появились. Ну вот, у жителя суда изъяли полтонны алкогольного фальсификата, МВД России сообщает. В ходе обыска они обнаружили почти 400 литров вина и 100 литров самогона. Пил ли когда-нибудь Сергей Громенко самогон? Это мы сейчас уточнять не будем, это никого не интересует, я думаю. Но вот как сообщает пресс-служба управления МВД России в Крыму, по факту производства фальсификата задержали 30-летнего жителя пригородного поселка Дачное и 24-летнюю жительницу Волгограда. По данным МВД России, алкоголь производился в антисанитарных условиях, в хозяйственных постройках на территории частного дома владения. Реализовывался фальсификат в торговой точке в центре Судака. На месте было изъято около 30 литров приготовленного к продаже самодельного алкоголя. И вот в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Российская полиция сообщила, что организатор подпольного цеха в настоящее время находится под домашним арестом. Пил ли когда-то Сергей Громенко также фальсификат, останется за скобками. Ну и дальше новость. Что впечатлило тебя?
На самом деле, эта новость, она только на первый взгляд веселая. На самом деле, она там открывает одну большую проблему. Дело в том, что в России, соответственно, в Крыму теперь тоже с каждым годом все выше и выше цены на алкоголь легальный. Соответственно, с каждым годом будет все больше и больше точек по разливу, по созданию разлива фальсификата. Ну, поэтому крымчане, просто будьте осторожны, потому что, покупая дешевле, вы вполне можете попасть на фальсификат с метиловым спиртом. Вместо этилового, что это может вполне закончиться летальным исходом.
Это подтверждают вот наши зрители также в Ютубе, и не один раз эксперты в нашей студии как раз говорили о том, и, собственно, крымчане, что до 2014 года, например, такого явления, как пустые бутылки от боярышника, да, такого не было. А сейчас, собственно, вот на протяжении этих лет аннексии это существует, и причина как раз в дороговизне алкоголя хорошего. Ну и дальше еще одна новость у нас поместится. Сергей, что
поместится.
Тебя еще впечатлило?
Попытка оцифровать коррупцию в Крыму провалилась, пишет издание «Примечание».
Оцифровать коррупцию в Крыму? Ага, что это значит?
Оцифровать коррупцию в Крыму. Талоны на регистрацию машин в ГИБДД городов Крыма и Севастополя нет ни офлайн, ни онлайн на портале госуслуг. Зато они по-прежнему есть у «Решал». Цена вопроса 2 до 8 тысяч рублей. Не хочешь покупать – плати штраф. Очереди на регистрацию транспортных средств ГИБДД есть во всех городах Крыма и Севастополя. Желающие получить новенькие номера простают в коридорах часами, пропуская вперед тех, у кого на руках есть талончик портала госуслуг. Казалось бы, достаточно зарегистрироваться в системе и пройти простую процедуру онлайн-записи, чтобы тоже попасть в пул счастливцев, которых вызывают к окошку строго по часам. Но на самом деле механизм не работает.
К примеру, в Евпатории талоны есть только на вторую декаду ноября, пишут издание «Примечание». Таким образом, уложиться в отведенное по закону на регистрацию 10 дней абсолютно нереально. Протянешь дольше, придется оплатить штраф еще 1,5-2 тысячи рублей. И никого из сотрудников не волнует, что просрочка произошла по причине отсутствия талона. Без уплаты штрафа автомобиль просто отказываются ставить на учет. Эксперты считают, что очереди на портале госуслуг и отсутствие талонов в терминалах МРЭО – явления взаимосвязанные. Как именно работает коррупционная схема, непонятно, но ясно одно – кто-то получает за ажиотаж неплохие деньги, пишет издание «Примечание». Напомню, это был блок новостей, которые могут повлиять на будущее и влияют прямым образом на будущее жителей Крыма. Но и дальше в нашем эфире следующая рубрика, которую презентует нам Юлия Дрозд, это топ-5 материалов, главные материалы по версии наших читателей, зрителей и слушателей. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Юлия Дрозд в нашей студии уже. Здравствуй.
Добрый вечер, мои дорогие. Я вам сегодня расскажу о самых популярных материалах на сайте «Крым Реалии». И начну я с того, что больше всего смотрят на нашем сайте. А это телесюжет нашего коллеги из телепроекта «Крым Реалии» Руслана Тарасова. Он называется «Нестыковки керченского расстрела». Руслан проанализировал информацию из открытых источников, ну, точнее, он это сделал с экспертами, о Владиславе Рослякове. Официально именно его, Рослякова, следком России подозревает в расстреле учеников керченского политеха. После стрельбы он якобы застрелился. Но эксперты, с которыми поговорил Руслан, посмотрели на фотографии с места смерти Рослякова, оценили информацию, которая доступна в открытых источниках. И вот эксперты говорят, что на самоубийство это совсем не похоже. А еще журналисты отмечают, что история о керченской трагедии обросла фейками. Вот вам короткий тизер сюжета.
Зброя в будь-якому випадку при пострілі такому, вона б мала б випити.
А вот для человека, который подошел сбоку, вставил человеку в рот и нажал на курок, оно как раз будет комфортным. Это не самоубийство.
21 погибший и 76 раненых.
Смущает необычайная результативность.
Стреляли с разных мест.
С разных мест?
Да.
Ты уверен в этом?
Совершенно, да.
Я вам говорю, я здесь присутствую прессы, никто никого с оружием никуда не загонял.
Шокирующий фейк номер два – это работа кремлевского телеканала «Россия-1».
Те, що ми бачимо на тій фотографії, це лише те, що згодовують широким слоям общественності все.
Ну и дальше о том, что больше всего все-таки читают на сайте Крым Реалий. На первом месте топа снова материал под названием «Кто снимает квартиры в Донецке и Крыму?». А вот сдать в аренду квартиру в Донецке, сколько это стоит, как из оккупированного Донецка переезжать жить в аннексированный Крым, читайте об этом в материале журналистов проекта «Радио Свобода. Донбасс Реалии». На втором месте интервью нашего коллеги Сергея Громенко с Сергеем Костинским, членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. «Крымчане будут с флагами встречать свою украинскую армию», говорит Сергей, который Костинский, а не Громенко.
То есть заслуга того, что материал в топе, это как раз фраза, которую сказал гость эфира.
Может быть, но читатели могут об этом узнать, все-таки прочитав расшифровку интервью. Очень советую. Материал, опять же, на тему Керченской трагедии на четвертом месте нашего топа, еще со вчерашнего дня, это программа рубрики «Стоп фейк». Это программа, в которой рассказывают о пропаганде и манипуляциях в интернете и на телевидении. В новом выпуске журналисты обсудили, как российские СМИ обсуждают указ Владимира Путина о санкциях против Украины, о которых мы сегодня, кстати, говорили, точнее, мои коллеги. И в прямом эфире общаются с Алиной Кировой, якобы очевидицей трагедии в Керчи. И к ужасу зрителей оказалось, что Алина в этой трагедии погибла. Об этих и других фейках смотрите в программе на сайте Крым Реалии. И наиболее популярный из радиопрограмм эфир. Это был эфир «За понедельник». Так называемая национализация имущества Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму. Ее собираются провести российские власти Крыма. При этом Аксенов говорит, российский глава Крыма, что национализацию мы не проводим, но для Меджлиса что-нибудь придумаем. Что по этому поводу думают, собственно, в Меджлисе, увидите, прочитайте в расшифровке радиоэфира. Вот таким, собственно, был топ на сегодня.
Спасибо большое. Юлия Дрозд в нашей студии рассказала то, чем же вы интересуетесь, какие вас интересуют материалы на сайте Крым Реали, дорогие наши читатели, слушатели, зрители. Сергей Громенко, Катя Некречи, Юлия Дрозд, радио Крым Реали. Оставайтесь с нами на волне 105.9 FM.
До завтра.